Говорит Радио Свобода. Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московского. Микрофон Анна Качкаева. Здравствуйте. Дело Пусси Райт как проявление общественной нетерпимости. Об этом мы сегодня будем говорить, а также о законах, агрессии, которая разливается в обществе, сострадания, милосердии, о том, что происходит и с общественным созданием, и с нашим отношением друг к другу. И со мной в студии журналист Ирина Ясина, а по телефону Елена Масюк, инициатор письма журналиста в главе судебных приставов. Елена, как и многие мои коллеги, освещает дело Пусси Райт, и вот как раз все, что происходило в суде, и вызвало то самое письмо, о котором вы уже и сегодня слышите в новостях, и вчера, собственно, наверное, слышали. Лена, вы нас слышите? Здрасте, да?
Да, добрый вечер.
СМС-сообщение вы можете посылать на номер плюс 7-903-743-2801, пейджер в Москве 660-1046, электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. Сначала немножечко картинки, если кто-то чего-то из наших слушателей не знает или не слышит. Вот мои коллеги, которые возвращаются уже неделю из суда Хамовнческа, не устают рассказывать нечто такое абсурдистское, описывая атмосферу, происходящую в суде. То судья решает отводить себя, отводить или нет, то отказывается заслушивать свидетелей защиты, то выгоняет там барышню из одной московской газеты за то, что она рассмеялась. Ну, реакция такая. Облаявшую адвоката подсудимых собаку судья хвалит, отчетливо произнося, и это все слышат в зале суда, «Молодец, собака!». И дальше хамство, грубость. Ротвейлер – это вообще такая метафора, я бы сказала. Это такое показательное давление, отказ от всякой видимости цивилизованности.
Анна Григорьевна, знаете ли вы, что ротвейлера тошнило на одном из заседаний? А об этом мне рассказала подруга моя любимая, Людмила Евгеньевна Улицкая.
Да, которая, как
которая
писатель тоже, видимо, наблюдает за
Кавкой. Там была. И ротвейлера тошнила.
Ротвейлера тошнила, и народ наблюдал. Я хочу, поскольку ни вы, Ира, ни я не были в зале заседаний,
третий
хотя я
без,
теперь...
Да. Третий этаж без лифта.
Ну да, невозможно, внести некому. У меня вопрос все-таки к Лене Масюк, и даже не про то, о чем, собственно, уже написано в письме журналистов и там, к судебным приставам. Вот как вы себе объясняете, вы много кого в своей жизни видели, с кем общались, вот эту такую личную, индивидуальную реакцию судей, конкретных судебных приставов, ведь даже приказы можно исполнять по-разному, мы знаем, и дело Ходорковского это показывает. Почему они так глумятся? Потому что иного слова я не нахожу.
Ну, я думаю, что прежде всего от неумности своей это дали такую разнарядку, что да, такую команду ФАС, и можно творить. Такое вот желание, может быть, самоутвердиться, комплексы, молодящиеся. Судья, которую в Твиттере, я не буду это повторять, описывают там мои коллеги, как она выглядит каждый день, то, что, собственно говоря, как она реагирует на выступление адвокатов, ну, это действительно отдельная абсолютная история. Для меня вообще непонятно, как так может себя судья вести. Что касается отводов самой себе, это, к сожалению, общая практика наших российских судов. Это действительно выглядит просто паноптикумом, потому что защитник заявляет отвод, она его не хочет слушать, потом все-таки она его слушает, потом она, значит, делает перерыв, удаляется на решение, потом она приходит и в третьем лице заявляет, что она сама себе отвод не удовлетворила. Это уже продолжается 7 раз, этот самоотвод, и понятно, что она его никогда не возьмет. И я вообще даже не знаю, были ли такие истории в современном российском судопроизводстве, чтобы судья сама себя отводила. Это бред, абсолютнейший бред. И я должна еще сказать очень важную вещь. Когда входит судья, судебный пристав кричит, значит, встать, суд идет. И я смотрю по своим коллегам, никто вставать не хочет. Никто не хочет вставать, когда входит этот судья. Я сама себя все время задаю себе вопрос, а почему я должна вставать? Если я встаю, значит, я уважаю, а я не уважаю. И она сидит под флагом и гербом Российской Федерации. Но все, что она говорит, как она ведет этот суд, это не государственное дело. Это суд инквизиции, потому что она рассматривает... дело на основании каких-то законов там 7-11 веков.
Да.
Что касается собак, я хочу это сказать, что Виолетта Волкова на каждом заседании говорит...
Это адвокат.
Да, адвокат обвиняемых просит убрать собаку, потому что у нее жутчайшая аллергия на животных. Тем не менее, собака сидит. Собака, причем каждый раз, вот я видела это в пятницу, бросалась на Виолетту, когда Виолетта выступает, а кинолог вмешивается в этот момент в процесс и говорит: адвокаты, не говорите тише, не размахивайте руками, тогда собака не будет бросаться.
Ужас.
Его место в этой ситуации следить за своей собакой. Когда проходят девушки, собака бросается, значит, он ее сдерживает. В пятницу, когда выводили, девушек, уйма журналистов, которым просто некуда двинуться даже, судебный пристав стал кричать: если сейчас не отодвинетесь, то на вас, спустят собаку, вы тогда поймете. Это хамство, наглость, невоспитанность, это просто такое ощущение, что вот та самая агрессия, которая существует в обществе, здесь она еще больше вылилась в силу того, что у этих людей есть власть. У кого меньше, у кого больше, но
Лена,
немножко, но власти есть.
А скажите, а вот никому не приходило в голову? Я сегодня спрашивала, мне даже никто не может внятно сказать. Вообще, законность нахождения собаки в судебном процессе. Я понимаю, когда собаку проводят до суда, там она обнюхивает, нет ли там на предмет взрывчатых веществ, и на процессе Ходорковского, например, мы это видели, овчарка проходила, но она проходила и уходила, они ее уводили. Но никто не может сказать, можно, нельзя. Видимо, по принципу, что нет нигде записанного, можно или нельзя, то собака там находится. Никто из моих коллег тоже не знает, почему там должна находиться собака.
Но собака относится, поскольку это сопровождает конвой, это не относится к судебным приставам, она относится к конвою.
Да,
и здесь каждый день собака меняется. Ну вот в пятницу это просто был очень нервный, злой, агрессивный пес ротвейлер. Он должен быть управляемым. И опять-таки я не исключаю, что дана команда именно так управлять собакой, понимаете?
Ну да, собака.
Она... Да, ну то есть это у меня есть, например, там фрагмент записанный, когда выступает Виолетта Волкова после перерыва. Она выступает, собака лает, и не слышно. То есть у меня такое ощущение, что ты находишься не в суде, а в псарне. И никто эту собаку угомонить не может, она лает. Что касается судебных приставов, я хочу сказать, сегодня я не была в суде, готовлю материал, вот завтра буду, надеюсь, увижу все своими глазами. Но якобы произошли разительные перемены в поведении судебных приставов после нашего
обращения.
После нашего публичного обращения. Сегодня там работает комиссия.
Да, говорят, что с жетонами они.
Да, говорят, что с жетонами, и вроде бы они даже деликатные. Ну вот завтра посмотрю своими глазами.
Как они выглядят? Вы говорите, что это дана такая установка, дан такой указ. Но, опять же, что происходит в головах людей, очень трудно, конечно, понять. Вам не приходилось с ними, или они не вступают ни в какие разговоры такого человеческого свойства? Опять же, на процессе Ходорковского даже те, кто охранял, люди с автоматами, они вот... Некоторые из них уже входили в состояние через год процесса, и они как-то иначе начинали относиться.
Нет,
ну, просто они же люди.
Нет, здесь такого нет. Я хочу сказать, что люди, у которых написаны были нашивки спецназ, которые с автоматами, вы знаете, я таких глаз убийц не видел даже в Чечне. Это просто глаза убийц. Они все время держат палец на курке.
Ужас. В судебном заседании?
Абсолютно. В судебном заседании, когда держат журналистов на лестнице. Вот меня лично во вторник, один из таких спецназовцев, когда сделали маленький, очень узкий проход на лестницу, все, естественно, толкались, потому что по этой лестнице должны ходить люди. А куда одеться журналистам? Куда? Они пришли освещать. Их пропустили через эту рамку, их записали. Значит, их вот поставили как в отстойники. Они стоят на этом лестничном проходе. Значит, дальше начинают проходить какие-то люди на другие процессы. Проходят адвокаты. Двинуться действительно физически просто некуда. То есть суд не сделает ничего для того, чтобы журналисты могли нормально работать. И меня прикладом толкнул вот один из этих спецназовцев в живот. И им все равно, им абсолютно все равно, не к нам, к журналистам, а так к мясу.
Ну да.
И они нас ненавидят, и это видно, они нас ненавидят.
Но это мне сегодня моя коллега тоже рассказала, что она в пятницу записывала Навального, который поднимался по лестнице, а так ее тоже чуть было не скрутили, и начали демонстративно говорить, мы вас сейчас отсюда выгоним, здесь нельзя разговаривать и писать. А там ведь только бумажечка, где написано, что по мобильному телефону нельзя разговаривать. А почему же нельзя записать-то?
Нет, я хочу сказать, что он, например, то, что как за журналистами следят во время заседания, любое просто какой-то шорох. Это длится там с 10 утра до 10 вечера. Это очень тяжело. Я не представляю, как девочки это выдерживают, но это очень тяжело там сидеть. Это лавки, и все сидят друг к другу прижавшись, что-то работают, передают. И любое движение, любое даже какое-то, ну, условно говоря, была ситуация, когда там рядом со мной сидела коллега, и она задела меня ногой, значит, о юбку, и сказала, извините, я сказала, ничего страшного. И к ней подошли, сделали ей замечание. Да, и сказали, что если еще раз, то ее выгонят. К другим подходят просто, и берут и силой выставляют за двери судебного заседания. И причем, когда какой-то шорох, когда какой-то смех, эту судью безумно раздражает, и она обращает судебные приставы, наведите порядок в зале. То есть я думаю, что, конечно, это связка, это жесткая связка судебных приставов и судьи. И вообще было бы прекрасно рассматривать это дело, если бы не было журналистов. Журналисты там всем мешают, журналисты.
Ну, хорошо, вот ведь я все время пытаюсь понять в этой ситуации абсурды и некоторого кавкианска.
Извините, вот еще один приведу. Например, в пятницу вот была, когда там трое молодых людей устроили акцию поддержки на крыше библиотеки, которая прямо напротив окон суда находится. И какой-то шум, и было слышно, что кричат «Свободу, пусть Райт» и так далее. Значит, и после какого-то очередного перерыва, который случился по случаю, по-моему, очередного отвода судьи, журналисты встали. Судебные приставы сказали, что, значит, журналистам сидеть на месте. Или девочки попросили в туалет. Лет, я уже не помню, в связи с чем был объявлен перерыв, и журналистов не говорили, сказали всем оставаться в зале. Ну, кто-то стал ходить, подошел к окну посмотреть на это, кто-то улыбнулся как-то. Ну, какая-то реакция. Вдруг на нас эти судебные приставы стали кричать, говорить, что вы здесь, вы не понимаете русского языка, что, как вы здесь реагируете, а ну идите отсюда вообще все вон, и всех заставили выйти, значит, опять на личную площадку.
Ну, да. Я просто пытаюсь, чтобы вы, может быть, сформулировали, ведь и судебные приставы, и женщины в милицейской форме, и судья, это все, ну, наши ровесники, чуть более старшие люди.
И моложе.
И младше тоже. Что? Вот,
спецназ это достаточно молодые парни, а вот судебные приставы, да, ну, наверное, наши вот чуть-чуть младше.
Это вот означает, что все-таки мы имеем перед собой такое противостояние людей.
Очень хорошо сказал папа Кати Самуцевич, что в этом зале две России, и они друг друга ненавидят. Вот мне кажется, что этим абсолютно все сказано.
Елена Масюк, и мы продолжим через буквально минуту после короткого объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Следует ли оппонентам власти работать в ее экспертных советах? Об этом спорят правозащитники Валентин Гефтер и Борис Пустынцев и гражданский активист Константин Калмыков.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Время гостей на «Радио Свобода». Журналисты Ирина Ясина и Елена Масюк сегодня со мной, и мы обсуждаем дело Pussy Riot как проявление такой общественной нетерпимости. Это видно и по последним событиям, как в связи с журналистами, я уж не говорю о самих подсудимых. И прежде чем мы вот Лену отпустим в половине часа перед новостями, я и вам, Ирина, и ей хочу задать один вопрос, связанный с, ну, может быть, более общим подходом к тому, что мы наблюдаем наблюдаем. Совершенно очевидно, поскольку Лена сказала «Две России», и вы мне перед эфиром, Ирина, говорили об этом же, потому что это ощущение есть. «Две России» в зале, «Две России» в эфире часто, «Две России» сейчас, когда обсуждают эту тему. Одни не могут поверить в присутствие вот этого средневекового варварства, потому что кажется, что невозможно все-таки 21 век на дворе. Вторые, что акция кощунства вот этого должна быть сурово наказана, и никак иначе. Такое очень фундаментальное и жесткое отношение к этим женщинам молодым, которые, ну, как угодно к этому поступку не относись, но он такой вызывающий, и можно его только так и оценивать, и странно бы считать чем-нибудь иным. И вот на примере этого вполне абсурдистского сюжета, потому что, ну, он ничтожен по рамкам там большого политического или международного скандала, например, происходит очевидная ошибка двух принципиально разных ценностных систем и двух картин мира. И вы это признаете обе. И что делать, Лена? Вот вам, который наблюдал не один вот этот вот конфликт и в Чечне когда-то, когда это была военная история, и в других ситуациях вы бывали в Китае, вы занимались расследованием, и вот теперь вы видите это. Что делать?
Вы знаете, что мне кажется, я не знаю пути исцеления, но это правда, если раньше была какая-то терпимость, по крайней мере, я могу сказать о журналистском корпусе, кто-то остался работать на телевидении, принял те условия, которые есть, выдавать за информацию пропаганду, кто-то не смог и ушел, все-таки было друг к другу какое-то терпимое отношение, то сейчас я понимаю, что уже терпимого нет отношений, и очень часто мы уже друг к другу относимся как враги. Просто журналисты, которые стоят на разных уже баррикадах фактически. И мне кажется, что и общество так разделилось. И власть делает все, чтобы это разделение страны стало все глубже и острее, и опаснее на самом деле. Потому что противопоставлять верующих и неверующих, православных и неправославных, многоконфессиональной стране, там, где реально очень много неверующих людей, то мне кажется, что в этой ситуации очень многие люди отвернутся от православия, потому что православие показало в лице своих руководителей, своего синода, показало нетерпимость, агрессию, собственно говоря, которая не свойственна православию. И еще очень важный момент. На суде делается все, чтобы не упоминалась фамилия Путин. Даже называется один из кандидатов в президенты, один из руководителей страны.
Как, впрочем, и на преосвящении этого на государственных каналах, да.
Ну вот в суде это то же самое. То есть один раз, единственное, я слышала, когда Алехина все-таки добилась, когда удовлетворили ходатайство адвокатов и вызвали заместителя ректора института, где она учится, и она все-таки смогла спросить с руководителя своего учреждения, как я высказывалась в отношении Путина. Значит, несколько раз судья снимала вопрос, все-таки потом как-то Катя Мария переформулировала и...
Я все время думаю, что если бы девицы спели «Богородица, Путину помоги», а не «Путину прогони»,
тогда
я думаю, что вообще бы проблем не было.
Я абсолютно уверена. Нет, просто вот таким, понимаете, такие вот из маленьких вот таких вот пазлов складывается то, что мы имеем сегодня. То есть Путин не называется, но все происходит из-за того, что именно была произнесена именно фамилия Путин.
Наир, вот опять же концептуально смотреть, что делать с этим абсолютно шибкой, как теперь выяснилось, вот иностранцы вообще не понимают, что это, а действительно для общества оказалась принципиальная история, выросшая вроде бы из провокаций.
Ну, на вопрос, что делать, я так же, как Лена Масюк, ответ не дам, потому как есть, наверное, более глубокие мыслители и высшие авторитеты, которые должны родить вот эту вот супер идею, что делать с нашей дорогой страной. Страшно очень, потому что то, что происходит, это конфликт истинный, мы это знаем. И никакое дело Ходорковского, при всем моем уважении к Михаилу Борисовичу, не могло породить такого мировоззренческого противостояния. То есть это Россия модернизированная, Россия, которая думает о ценности человеческой жизни, которая будет там искать каждого пропавшего солдата, и Россия, которой плевать на... еще бабы нарожают. Плевать на этих солдатиков, плевать на этих девочек и так далее. То есть Россия, которая в точности изображена в замечательном фильме «Жила-была одна баба» режиссера Андрея Смирнова. И мне казалось, когда я смотрела этот фильм, что, боже мой, какой прогресс произошел за время жизни моей бабушки, моей мамы и меня.
Три поколения.
И один век. И мы ушли от того окончательно. Мы живем в другом мире. И вот сейчас, наблюдая процесс над Пусси Райтс, я вижу, что мы никуда не ушли. Что вот эта пасконная, лапотная, мракобесная, абсолютно антизападная, вообще антимирная, ксенофобская Россия, она вся во всем своем цвету присутствует. И я хотела бы сказать еще одно. У нас стало модным говорить, что у них была мерзкая акция, которая вообще заслуживает осуждения, но мы, глядя на то, как их мучают сейчас, этих девочек, мы вот типа их стали поддерживать. Вот я отношусь к этой акции хорошо. Все, точка.
Это, опять же, сейчас не про акцию, и в данном случае я всего лишь
выразил свое отношение.
Да.
Потому как его очень редко кто говорит. Независимо от последствий для девочек, то, как они пели в этом небожественном месте.
Кстати, они не пели там, и это тоже очень важная вещь. Экспертиза каждый раз ссылается на видео, потому что там они не пели, звук был наложен. Да. Лена, осталось у нас минута последняя, вам слово.
Я хочу сказать, что я тоже, как и Ира, отношусь к этой акции хорошо. И считаю, что девочки сделали совершенно правильно, потому что если наша церковь пытается изобразить из себя святой, не являюсь ей, то этот акт девочек заслуживает только восхваления. Поэтому то, что делает церковь, это называется «не плюй в зеркало, а на себя посмотри».
Я, может быть, заканчивая эту нашу получасовку, сошлюсь еще на мнение Ирины Прохоровой, еще одной замечательной женщины, которая не просто сестра олигарха, а замечательный литератор, редактор прекрасного журнала «Новое литературное обозрение», меценат, занимается...
И все мы хотим видеть ее президентом России.
Ну, в общем, во всяком случае, она блистательно демонстрировала, как она спорит со всякими мужчинами во время выборной кампании. Да. Ну, я так, да. Так вот, она тоже сегодня написала блог по поводу там августа в русской истории, и в том числе дело Пусси Райт. И я хочу просто закончить эту получасовку ее цитатой. «На наших глазах вываривается адская смесь, составленная из обломков тоталитарного сознания, ненаучно-фантастических представлений о традиционных ценностях. В этой этической системе нет места милосердию, состраданию, уважению к личности, к его жизни и достоинству, к праву на радостное и полноценное существование. Главными добродетелями вновь провозглашаются способность терпеть и государя любить». А мы уходим на новости. Елена Масюк, Ирина Ясина.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. При взрыве в Грозном, по уточненной информации, сегодня погибли 4 человека, 3 военнослужащих внутренних войск и мирный житель. Еще 3 военнослужащих ранены. Все 3 участницы пан-группы Pussy Riot во время опроса в Хамовническом суде, где слушается уголовное дело против них, не признали своей вины по предъявленным им обвинениям. Екатерина Самуцевич, Мария Алехина и Надежда Толоконникова заявляют, что панк-молебен «Богородица Путина, прогони» в Московском храме Христа Спасителя не был направлен на оскорбление верующих. Оппозиционер Алексей Навальный, глава некоммерческой организации «Фонд борьбы с коррупцией», пишет в Твиттере, что в его кабинете в здании фонда обнаружено подслушивающее устройство. Сотрудники вызвали полицию для проверки. Башар Асад потерял контроль над страной, и сами сирийцы считают, что дни его сочтены. Так прокомментировал сообщение о переходе премьер-министра Сирии Рияда Хиджаба на сторону оппозиции представитель Совета национальной безопасности США Томми Витор. Стрельбу в сикхском храме в американском штате Висконсин в воскресенье открыл бывший армейский психолог. Как сообщает агентство со ссылкой на представителя следствия, 40-летний Уэйд Майкл Пейдж служил на военной базе Форт Брэк в Северной Каролине в 90-е годы. Мотивы его действия по-прежнему устанавливаются. Президент Египта Мохаммед Мурси объявил в стране трехдневный траур в связи с гибелью накануне 16 египетских военных и пограничников в перестрелке с боевиками на Синайском полуострове. Суд в Москве сегодня оштрафовал музыкантов группы «Макулатура» Евгения Алехина и Константина Строкальского на 1000 рублей каждого. Такое наказание им назначили за нецензурную брань в общественном месте, пояснили в Басманном суде.
Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московского. Микрофон Анна Качкаева. Здравствуйте. Мы продолжаем программу. Со мной в студии журналист Ирина Ясина. Елену Масюк мы отпустили. Она действительно готовит материал, поэтому была с нами по телефону. А мы обсуждаем дело Пусси Райт как проявление общественной нетерпимости. И вообще говорим о том, почему в России так ненавидят друг друга. За последний месяц это стало очевидно. И это дело очень многое проявило в отношении верующих и неверующих, атеистов и верующих и неверующих, людей разных конфессий, судебных людей, людей, которые вот в погонах, и людей гражданских, мировоззренческие расхождения, и вот это вот модернистское сознание и фундаментальное сознание столкнулись. Что происходит и к чему это все заведет, и на самом деле кому это все надо, и почему эта ненависть не прекращается, и как она может быть использована не в интересах страны, вот это мы пытаемся сегодня обсудить, и с вами в том числе вы можете присоединиться к нашему разговору. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер Москвы 660 1046, электронная почта mail@radiodefisvoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 220 22 12. Пожалуйста, пишите и звоните. Вот еще тема очень важная в этом контексте — людей, которые называются звездами. Меня, честно говоря, ну, то есть я всегда, в общем, видела, что они не тверды ни в умах, ни в душах. В общем, куда флюгер, туда и то сюда подпишем, то так подпишем, то потом откажемся. Но степень, вообще словесная степень, оскорбительная, она такая граничит с некоторым, ну, я бы сказала, с таким здоровьем, нездоровьем душевным. А они ведь выходят на сцену, они поют, за ними там от Ваенги до там Стаса Михайлова, Валерия и так далее. Это все такие символы некой массовой культуры. И если их западные коллеги демонстрируют совершенно другое отношение к этому делу, то российские выглядят вот таким своеобразным образом. Это тоже, получается, две России, несмотря на то, что...
Конечно, потому что вы же, Анна Григорьевна, Стас Михайлова концерт, наверное, не смотрели по телевизору?
Нет, у меня работа такая, я смотрю концерты. Ах,
ну, да, вот в отличие от работе. Вас, а я, конечно, не смотрела. А, более того, мне на него взглянуть страшно. Когда я вижу жирную морду над распахнутой рубашкой, и тут волосы у него оттуда растут, мне как-то вот сразу... Я выключаю телевизор автоматом.
Ну, понятно. И Ваенгу вы тоже, конечно, не видели, не слышали.
Не очень слышала, как она исполняет песни. Песники, как принято говорить в этой среде.
Просто они шельмуют людей, сидящих за решеткой.
Более того, я боюсь, что они искренне так думают. Потому что, понимаете, вот нет проблем между людьми в погонах и гражданскими, нет проблем между судьями и несудейскими, между верующими и неверующими. Есть проблема между людьми, уважающими другого человека, уважающими человеческое достоинство, читавшими в детстве хорошие книжки, и людьми-мракобесами, которые не знают, что такое другой человек, не хотят его уважать, не хотят считать его человеком.
Главное, что они не хотят сомневаться. Вот это меня очень потрясает.
Вот. А по поводу верующих и неверующих, мне было, как агностику, страшно приятно видеть в суде своих верующих друзей, Людмилу Улицкую, Максима Осипова, которые ходили туда и поддерживали девочек из Пусси Райт. Они глубоко верующие христиане, православные, воцерковленные люди.
А вам, как экономисту, конечно, известны то, что в экономике называется там теорией игр и всякими другими вещами. Тут об этом очень хорошо написали Сергей Гуреев, Олег Цивинский, «От репрессии к репрессиям», как раз обосновывая, что происходит с обществами, в том числе, исходя из экономических соображений. И все они... И западные исследователи, и российские исследователи ищут какого-то некой рациональности и в репрессиях, и в авторитаризме, и, как-то объяснить, почему все это происходит, и целесообразность этого всего. Вот это то, что мы видим, в том числе суд, это просто как проявление такого репрессивного, агрессивного, очень фундаментального и очень жесткого.
Фундаменталистского.
Реакции. Да, фундаменталистского. Зачем и кому это выгодно, по-вашему?
Вы знаете, я не думаю, что Путину или Медведеву вот такое жесткое поведение народа выгодно для чего-то. То есть им скорее выгодно все-таки вот молчание, но молчание такое спокойное. Это вот мне кажется, что это выбирает.
Система уже начинает вот это вот эффект.
Система идет в разнос, конечно.
Репрессии накручиваются на репрессии,
конечно,
не могут остановиться
что
дальше.
Вы показали, что вы не уважаете людей. Вы показали, что вы на них плевали своими методами, там, объявив рокировочку, там, посадив того-сего, выгнав того-другого. Ну вот, а мы делаем это по-своему, а Ваенга делает это по-своему, а судья, вот как ее фамилия, делает это по-своему. И совершенно не важно, что не было приказа. Это прет. Вот эта вот агрессия, которая в каждом из этих людей сидит, порождена над ним неуважением к другому человеку и в целом неуважением к человеческой жизни.
Видимо, это, как я подозреваю, это связано с тем, что Россия не прошла свой путь просвещения, потому что исторически, что царский режим, что советский режим, это все-таки фундаменталистские режимы, где человек так и не стал мерилом всех вещей.
Конечно, я последняя буква в алфавите. Это максима, с которой все мы в детском саду выросли, и прививочка на всю жизнь. То есть ты не имеешь никакого значения, твой сосед не имеет никакого значения. Ну, об этом говорить можно бесконечно. И, к сожалению, приходится об этом говорить снова и снова. Казалось бы, мы уже живем в другом обществе, но вот это вот неизжитое, непроговоренное, неосужденные палачи, неосужденные вертухаи сталинского времени, вот это все вылезает. Вот оно. Это оно и есть. Поэтому разговор о том, что нужна люстрация, была или не нужна люстрация, вот сейчас имеют один ясный ответ. Да, была необходима.
А вот Роза нам пишет, у нас Россию нужно делить не на две части, это правда, ее на разные части, от философии до географии делит. Она множество. Одна часть любит Путина, другая ненавидит, третья любит ислам, четвертая ислам ненавидит и так далее. Но для каждой части должен быть свой кумир, а у нас для всех он один, Путин. Поэтому не на народ надо сетовать, а на кумира Путина. Вот эта тема мне очень... Мы часто говорим о власти и о Путине, но мне-то как раз кажется, что сейчас надо и о народе поговорить.
Конечно, потому что не Путин виноват в том, что мы массово обличаем во всем других, а не себя. Что мы никогда не видим себя в зеркале.
Почему себя так на дорогах ведем, я все время хочу сказать. Да? Кто такие сидят в ЖКХ, в больницах, нет,
вот
в школах? Кто
тысяч, такие? 28 тысяч человек ежегодно, которые гибнут на дорогах, это не потому, что Путин им так велел, а потому что они ездят безбашенно и безответственно. А в большинстве своем, конечно, есть несчастные пострадавшие. 23 тысячи человек, которые ежегодно умирают от некачественного спиртного. То есть они пьют все, что горит. Это что? Вот а потом все разговоры про то, что это вот это не американцы делают, и не инопланетяне нас истребляют, мы сами себя так ведем.
А
мы...
сотни молодых мужчин, работающих охранниками везде, от
Анечка, я боюсь их миллионы.
Ну, хорошо, миллионы.
Да. При этом на стройках работают таджики.
Да, от которых ненавидят. За Конечно. То, что вот эти молодые мужики работают в охране, сидят с тупыми физиономиями, не нажимая ни на одну кнопку или замерев в дверях. Здоровые, крепкие, привезенные из разных городов и весей. Что это? Это ведь все вот сограждане.
Да, это наследные вертухаи.
Давайте послушаем... Так, кто у нас тут из Иркутска, вот кого-то подальше. Андрей, мы вас слушаем в эфире, здравствуйте.
Доброго здоровья, Анна Григорьевна, да. И Ирина. Вот я хочу сказать, что непонятно разве, что власть с помощью, ну, с Путиным, конечно, с помощью своих судей, своего правосудия, с помощью Бастрыкина, председателя Следственного комитета и многих других чиновников, просто вот на деле Ходорковского, Навального, Магнитского, и особенно, тем более, уже это пик, наверное, пошел на деле Пуссерайт, хочет просто устрашить народ, особенно вот эту думающую часть населения, которая хочет развития России, которая вот хочет благополучия ее. Ведь что получается? Ведь это не совсем уже не сейчас стало, а вот, допустим, вот взять вот случай, когда у нас в Иркутске дочь председателя избиркома Иркутского, точнее, областного, убила девочку, ну, в смысле,
двух
одну
человек,
сестру.
Да, погибло, да.
Да, нет, да, нет, да. Нет, погибла одна сестра, одна а одна инвалидом осталась. Ей, в принципе, ну, можно сказать, ничего не дали. Когда президент Лукойла убил двух невестку и свекровку, двух врачей, извините меня, кто в этом виноват? Опять же, вот власть, которая, в принципе, вот устрашает народ, потому что нам так можно. Мы вот вынесем приговор, допустим, бандиту никакой, а вот эти вот невинные люди, которые, в принципе, каждый в своей мере старается подумать о России, позаботиться о ней и что-то сделать, в общем-то, доброе, они, ну, в общем-то, всегда попадут под суд. И далеко не под оправдательный приговор.
Ну и что, Андрей, делать-то? Вот мы с вами все это рассказываем.
Что делать? Ну, нужно выходить на улицы и возмущаться, и, в общем-то, и не только на улице, и, в общем-то...
А что делать с этими людьми, вот, которые с ротвейлерами, которые охранники, вот эти женщины, которые наши с вами ровесники, подозреваю. А их что? Ну что на улицу выходить? Мы что, стрелять друг друга начнем?
А нет. Стрелять никто не должен, конечно. Но надо показать, наверное, своим примером каким-то, чтобы они, ну, откровенно говоря, отошли в сторону. Не могут, не хотят, хотят, в общем-то, служить Путину. Но, наверное, все-таки долго это не получится, потому что все равно конец придет этому всему.
Ну, хотел бы, чтобы конец пришел быстрее и как-то бескровно.
Да, это, вот это да, очень
мы договорились
хочется.
Сразу
да,
договорились. Об этом. Понимаете, мне все время хочется возродить в России институт нерукопожатности. В самом таком наивном смысле этого слова. То есть отвернитесь, соседи, вот от этой бабы, которая сидит в суде на председательском месте. Ее друзья, отвернитесь от нее, скажите ей, что так нельзя. Понимаете, надо создать некую зону отчуждения вокруг каждого человека, которого ты считаешь, ну, обзываться не буду, но вы догадываетесь, какое слово я хочу сказать. А может быть, это звучит очень наивно, но только тогда, когда мы все, поверьте, все, скажем им, мы с вами не хотим иметь ничего общего. Я только один раз в своей жизни видела, как публично не пожали руку. Это был, не пожавший руку, назывался Юрий Маркович Шмидт, адвокат Ходорковского. Не пожал он руку одному из высоких чинов бывшего Конституционного суда. А все было как в кино. Рука того, кто протянул ее для рукопожатия, повисла в воздухе. Он не знал, убрать ее или подождать еще. А Шмидт очень демонстративно заложил свою правую руку за спину. И всем все стало понятно. Понимаете, я думаю,
ну и что... А этот господин перестал быть судьей или что он изменился?
Ну, Ань, это был единственный случай, который я видела. Я думаю, что все, кто это видел на месте этого человека, не хотели бы оказаться. И если бы таких Шмидтов были бы сотни, тысячи, ну, понимаете, вот нас ничего не защищает в нашей стране, кроме нашего собственного личного достоинства, уважения к самим себе и своим друзьям. Мы должны заменить собой полицию, суд, парламент, часто прессу. Ничто нас не защищает. Давайте сами. Давайте строить вокруг себя эту стену уважения к самим себе, которая не дает пробиться вот этому дерьмецу.
Ну, да, вы правы, потому что именно об этом, в общем, говорили люди просвещения, и тот же Адам Смит, которого помнят как там одни как марксисты, другого как человека, объявившим там
марксистом
руки...
Марксистом он не был.
Нет, но предтечей марксиста, это в советские времена, а потом про руку рынка, это уже нынешние школьники, а на самом деле он-то сам очень гордился теорией нравственных чувств, такую книгу он написал. И вот как раз в этом моральном суждении и было чрезвычайно важное ощущение изменяющегося общества, когда в создании нравственных ценностей они становятся важнее врожденному личному эгоизму. Вот как это, правда, объяснить людям, которые сидят с Ротвейлером, ну, и натаскивают его?
Я не думаю, что им это можно и нужно объяснять.
А как? У них же дети.
Аня,
они же...
А вот их дети должны знать, что папа подлец.
Ну, ух,
вот так вот. Я считаю, что только так.
Знаете, это значит как? Значит, вот а дальше ну, желтых или других звезд на этом не поставишь?
Нет, не передергивайте. А для отца понимать, что его ребенок его, мягко выражаясь, не уважает, бывает довольно болезненно.
Ну да. Вот замечательная фраза. Это к разговору о том, мы с вами о моральных принципах, чувствах, этике. А нам пишут анонимно, но читаю, чтобы просто люди понимали уровень этой агрессии. У меня стилистическое расхождение с Пусси. Вместе ихнего панка я бы предложил прочувствованное, проникновенное использование со словами о Богородице, о Путине, например, на мотив Сулико. И вообще предложил, чтобы сохранили СССР. Вот Сталин вынужден был уничтожить инфекцию, а вам, дурочкам, это непонятно. То есть вот это вот все мы с вами дурочки, а вот все было правильно, потому что надо фундаментально расставлять на черное и белое и делать врагов и друзей. Ну, дальше слушаем. Николай, Москва, вы в эфире.
Добрый вечер.
Здрасте.
Ну, вот я не знаю, слышит ли себя госпожа Ясина, но то, что она говорит сейчас, это непрерывный хейт-спич. И вот эти лозунги, вот скажите, пожалуйста, те люди, которые давят в пьяном виде людей на остановках, вот они считают, что я первая буква в алфавите. А те, кто считает, что частное лучше государственного и общественного, это для них лозунг для неограниченного.
Ну, вы немножко передергиваете.
Нет, я не передергиваю. Я не передергиваю. Это то, как это понимается большинством. И то, чем эти лозунги стали в реальной жизни. И если вы не стесняетесь выражать свою ненависть к огромному количеству людей, которые вынуждены зарабатывать охранником, то вы хорошо бы, чтобы вы помнили, что их рабочие места их отцов уничтожил в том числе и ваш папа. Большое спасибо.
Ой, спасибо папе за то, что он их уничтожил.
Россия жертва. Во-первых, мы издевались над людьми, которые работают охранниками. Очень бы хотелось, чтобы не только охранниками работали здоровые, сильные, половозрелые мужчины. Все-таки есть много других профессий в стране, в том числе и на стройке, за которые так все время бьются, ругая всех на свете гастарбайтеров. Россия жертва исторических системных просчетов в госустройстве, когда ослаблены обратные связи на всех уровнях. Бессознательно их восстановление не обойтись, пишет нам Виктор. Я долго не могла понять, зачем понадобилось издевиться, делать политзначимых фигур, потому что это все минус ноль. Видимо, так, обращаясь с ними в суде, показывают, что еще хуже и проще будет с каждым вякающим против Путина из заведенных порядков. Людмила Ивановна из Смоленска нам написала. Михаил, Москва. Мы вас слушаем. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Да-да-да, здравствуйте.
Мой близкий родственник был в немецком плену.
Приемничек убавьте, пожалуйста.
Ага.
Мы вас слушаем.
И он рассказывал, что русские охранники из пленных зверствовали в концлагере хуже немцев, чтобы услужить своим немецким хозяевам за казенную похлебку и сигареты. Вот теперь правнуки этих охранников зверствуют против этих девчонок, и от этого никуда не деться.
Нет, не обобщайте. Мы не знаем, правнуки
ли этих охранников. Что касается звезд, таких как Хазанов, Боярский, Калягин и Табаков, хочется, конечно, им на старости лет пожить в старости, в достатке и в спокойствии. Спасибо.
Опять, не все из них вот что-то высказывали по этому поводу или чего-то подписывали по этому поводу. Все очень разные. Мы так людям вот это вот хором говорить про всех, что все нехороши, или все охранники, внуки тех охранников. Ну, это же все не так. Но вот этот уровень в нашего внутреннего состояния нетолерантности, некомпромиссности, нежелания все-таки слушать друг друга и обвинение вас в наивности, это ровно это, хотя это правда.
Я как раз правда согласна с тем, что я наивная и идеалистически настроенная, поэтому хочу вернуться к роли Путина. Потому что его, конечно, нельзя обвинить в том, что он это провоцирует, но вполне себе можно обвинить в том, что он никаким образом этому не препятствует.
Но почему же? Все-таки вот высказался, что не надо бы так строго-то, но уже не работает.
Да, а потом сказал, что суд решит. Вот, и высказался в Лондоне, а почему-то не здесь, в Москве. Когда его там в Лондоне об этом спросили, они тут в Москве, ему вопрос не задали, не сам там и так далее. Ну, неважно. Просто этот парень находится у власти, бог знает сколько лет. И ничего не делал для того, чтобы ни этот уровень агрессии, ничто, никаким образом не снизить. Более того, его пассажи времен выборов про Нижний Тагил, про «умрём под Москвой» и так далее. Это как раз именно подливание масла в огонь.
Еще раз, наверное, успеем взять из Челябинска. Виктор Владимирович.
Здравствуйте.
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 Да-да-да, мы вас слушаем.
Я вот думаю, что, чтобы как-то изменить ситуацию, надо, наверное, такую книгу позора.
Книгу позора?
Издавать. Конечно. И туда всех этих деятелей, чтобы их потомки знали, чем занимались их бабушки, дедушки там и так далее.
Ох, много у нас в этой книге может оказаться людей.
А это ничего страшного. А ничего страшного, когда-то надо.
Просто вот очень хочется, я сегодня не случайно цитаты выбрала, такие вот морально-нравственные, может быть, это не вредно, потому что не вчера началось и, похоже, не завтра закончится. Так вот, у Чадаева, которого при царском режиме обвинили, и, собственно, психиатрия была уже тогда применена сумасшедшим, и дальше, в общем, заточили в одиночестве. У него есть фраза: «Я не научился любить свою родину с закрытыми глазами, с преклоненной головой и запертыми устами». Вот только вдумайтесь в эти слова. Ровно все то же самое мы можем нынче сказать и про тех людей, которые пытаются говорить и переживают за страну не в контексте вот этих трескучих слов, там, православие,
да, они считаются патриотами
и так далее, а вот все-таки думают как-то иначе про это. Но я хотела, чтобы мы не заканчивали программу на такой мрачной ночи, зная, что вы были в Костроме, видели там разных людей. И сегодня вот в Хопре митинг. Все-таки все так плохо. Ни волонтерского движения, ни выходов людей, например, по экологическим поводам, недавно невозможно себя было представить.
Ну, Кострома – это просто замечательный город. И на главной площади стоит... например, специальная емкость для сбора денег на приюты для бездомных животных и так далее. И, ну, мне там было очень хорошо, люди замечательные. Но, Ань, все равно очень страшно, что вот это движение волонтерства и помощи друг другу и братьям нашим меньшим, оно нарастает медленно. А мракобесие, как мы видим в последнее время, нарастает очень быстро.
Но все-таки представить себе, чтобы вот в такой трагедии, с которой столкнулся Крымск, оказалось такое количество, да, они во всем организованных, и ясно, как там к ним отнеслись, но сотни людей и собирали, и поехали.
Конечно, два года назад, до пожаров московских, да, мы себе этого представить не могли. Тогда, два года назад, мы поняли, что без государства очень даже можно справиться с очень многими нашими проблемами, а иногда справиться с ними легче без государства, когда оно не мешает, не препятствует и не стреноживает людей. А вот скорее бы мы окончательно это поняли. А мне кажется, что дело Pussy Riot, которое разворачивается как трагедия на наших глазах, это какой-то вот уже запредельный совершенно выход агрессии. Ну, хочется сказать, что, дай бог, последний, я не верю в это, к сожалению, хотя я оптимист как-то природный. Мне кажется, что это еще будет продолжаться до тех пор, пока мы не назовем все своими именами.
Но опять, вот Pussy Riot, опять столкновение мировоззренческих и идейных вещей. А вот как быть с ребятами с Болотной или тех, кто, кого задержали за то, что они в питанг играли? Это эта история вчерашняя или позавчерашняя.
С Болотной.
Это игра такая, которая во Франции в шарики такие гоняют по красивым французским бульварам. Эти ребята где-то вот пока двигались 6 мая, тоже в это поиграли. Их задержали.
Я была на последнем митинге в Новобушкинском сквере в защиту, в поддержку политзаключенных, тех, кто сидит по делу 6 мая. И там выступали их родители, абсолютно простые, обыкновенные москвичи, которые, может, даже любили Путина до 6 мая и не понимают до сих пор, за что сидят их дети. И там был замечательный лозунг: «Они сидят, чтобы мы боялись».
Ну, в общем, чтобы не бояться, это называется. Хотя маховик такой, что и все делается так, чтобы все-таки боялись.
Все-таки боялись, но все-таки не будем.
Все-таки не будем. Ирина Ясина, я благодарю всех вас и спасибо звонившим и участвовавшим. У микрофона была Анна Качкаева, а сразу же после нас «Время свободы», итоги дня подведет Андрей Шары и несколько тем, конечно же, корреспонденты «Свободы» ведут репортажи из зала суда, о котором мы сегодня говорили. Людмила Алексеева возвращается в Совет по развитию гражданского общества при президенте России. Член правительства Сирии во главе с премьер-министром бегут из страны. Ну и, конечно, американская тема «Марс».
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Михаил Ходорковский, Pussy Riot. В клетке суда я чувствовал себя тропической рыбой.
Комментарии экспертов.
Правозащитник Людмила Алексеева. Почему я осталась в Совете по правам человека?
В блогах «Свободы».
Журналист Виталий Камышев продолжает свой дневник путешествия по Дальнему Востоку.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7355, 9520 и 9840. Свободный информационный мир. Радио Свобода.